Эй, всем привет! Это подкаст «Точка-тире» за понедельник, 8 февраля 2021 года. Как ваши дела? Как вы поживаете? Я надеюсь, у вас все хорошо, где бы вы ни находились. Кстати, где вы находитесь, мне интересно, если вам не сложно, вы можете написать мне письмо и рассказать о себе, откуда вы слушаете. Хотя у меня есть небольшая сводка, откуда меня слушают. В основном, конечно, Казахстан, второе место. Как ни странно, США, что радует, потому что, ну, классно, что у меня есть слушатели США. Да, напишите, откуда вы, откуда вы меня знаете и почему слушаете. Вот я как знал, что не нужно, нужно дождаться конца записи и только потом помыть виноград, потому что он сейчас на меня смотрит, и я буду на него смотреть следующие полчаса. Сила воли — это бесценный ресурс. Мне кажется, один из самых ценных ресурсов, которые у нас есть. Время, сила воли, способность к труду. И я так беспощадно трачу свою силу воли на виноград. Хорошо, что хоть есть чай. Да. Он еще без косточек. Без косточек — это вообще круто. Да. То есть вы представляете, да, что мы сделали с виноградом? Мы, беспощадные люди, умудрились этот фрукт, ягоду. Мы умудрились лишить эту ягоду способности размножаться, скрестив ее таким образом, что у нее не может быть семян. Да, человек. Но зато это гораздо лучше. Опыт поедания винограда, когда он без косточек. Поэтому грех жаловаться. Как у вас дела? Я думаю, что многие из вас или некоторые из вас уже думают, что подарить своим партнерам на День Святого Валентина. Или нет? Или я вам случайно напомнил сейчас о том, что через неделю День Святого Валентина. Как помните, я, кстати, очень непопулярен был в отношении получения валентинок в школе. Я вообще, мне кажется, узнал, что такое где-то в классе третьем-четвертом. И у нас была такая школа, что начальные классы были на первом этаже, а старшие классы на втором. И мы всегда с таким благоговением относились к старшим классам. Ну, то есть, получается, пятый и выше, да? Потому что они могли учиться на втором этаже. И более того, 14 февраля, или там первую февральскую неделю до 14 февраля на втором этаже висел ящик, куда можно было закидывать валентинки. И да, я помню, что, ну вот, в третьем-четвертом классе у меня не было, кажется, валентинок. И вот впервые, когда мы были в старшем классе, в пятом, я получил валентинки. Но я никогда не был популярным. Я больше трех, может быть, четырех. Да нет, вряд ли. Четыре — это уже как-то выглядит слишком, как будто я был популярен. Больше трех валентинок, мне кажется, я не получал никогда. Да. И... Но, кстати, я и дарил не так много. То есть... да, в очередной раз подтверждается истина. Вот сколько любви ты даешь, столько получаешь. И я помню один момент, по-моему, это был в пятом классе, да. Я расстроился, что я не получил валентинку от девочки, которая мне нравилась. От девочки, которая мне нравилась. И я не знаю, каким образом, но каким-то образом я умудрился это недовольство показать, мне кажется. Потому что в конце дня она через подругу или даже сама, может быть, она вручила мне вот эту валентинку, которую я не читал где-то полпути домой, и только потом раскрыл ее и прочел, что типа, ну, там был такой контекст, то, что она просила прощения, что не подарила мне валентинку, и что я ей in fact нравлюсь. Да. И после этого она мне стала неинтересна, абсолютно неинтересна. Это называется обесценивание, друзья. Это называется, это ужасная черта, которая меня очень долго преследовала. Очень долго. Я над этим работал и работаю до сих пор. Обесценивание, мне кажется, это очень распространено не только среди парней, но и среди девушек. И да, парни, я единственное, о чем могу вас попросить, это не будьте такими. Не будьте такими, это ужасно, это портит всю жизнь. Потому что обесценивание не только касается противоположного пола, оно касается и каких-то личных достижений. Чего бы вы ни достигли, вам кажется, что это ничего особенного. Ну, конечно, это все истоки этого всего в каких-то комплексах, каких-то детских травмах, скорее всего, детских. И не будьте такими, парни, очень вас прошу. Работайте над этим. А девушки, не будьте с такими. То есть не будьте такими, не будьте с такими парнями, потому что это ужасно. Это очень плохо. Над этим прям реально очень сильно нужно работать, если вы замечаете в себе такие тенденции. Прям нужно ходить с психологическим тапком таким и гоняться за своими тараканами в голове и выводить их из своей головы. Да. Я думаю, кому мне подарить валентинки в этом году. У меня не такой широкий выбор и не такие большие возможности, потому что, ну, большинство людей, которые я знаю, не близко живут, и которым мне бы, вероятно, хотелось вообще какое-то внимание проявить. Это нормально вообще? Мне 30 лет. Это нормально посылать валентинки? Сейчас так делают или нет? Я просто не знаю. Я очень давно не получал валентинки. Смотрите, я в школе был непопулярен. И вообще, наверное, со времен школы и не получал валентинок. Поэтому я не в курсе, сейчас это делают или нет. Посмотрим. Я был несколько дней назад в магазине канцелярских товаров, и там были очень красивые такие разворачивающиеся, как это называется, типа поздравительные карты, но на тему Дня Святого Валентина. Возможно, я возьму парочку. Да. Что происходило на прошедшей неделе? Из очень большого был Супербол. Супербол прошел в воскресенье в Соединенных Штатах Америки. То, что они называют чемпионат мира, в котором участвуют только американские команды. Я не сильно слежу за американским футболом, даже не знаю большинства правил. Я примерно знаю, как считаются очки. Я никогда не знаю, почему так часто останавливается игра и что там они разбирают. Какие-то фолы, какие-то, как они называют, перехваты, остановки. И вообще в целом, я, кажется, говорил об этом, вот как начался карантин, как начался коронавирус, я перестал смотреть футбол. Это единственный спорт, который я смотрел. Я перестал его смотреть. Хотя я иногда захожу на сайты обзоров и смотрю такие быстренькие, короткие клипы того, что произошло в чемпионате Англии. Чемпионате Англии, да, это называется? Премьер-лиги. Вот. Но в целом спорт, наблюдение за спортом вообще исчезло из моей жизни, можно сказать. И поэтому за Суперболами не следил. Единственное, что я знаю, можно посмотреть, наверное, в Ютубе, скорее всего, появились уже те самые знаменитые Супербол рекламы, на которые тратятся огромные деньги. Хотя я не знаю, как будет в этом году. Настолько ли они будут дорогими, учитывая то, что... Хотя, не знаю, возможно, падение зрителей, то есть количество просмотров не будет. Я просто подразумевал, что большинство людей не будут ходить в гости, не будут собираться. И, возможно, количество просмотров будет меньше, но... Но вообще-то, скорее всего, их будет больше, да, если люди не идут в гости, а каждый смотрит у себя по телеку, то просмотров должно быть больше же, нет? Мне так кажется. Ну, в любом случае, я посмотрю в Ютубе рекламу, это интересно. Не всегда она хорошая, но бывают иногда интересные экземпляры. А что еще было в мире? Dogecoin. Слышали про такое? Илон Маск сейчас качает прям эту тему. Dogecoin — это одна из альтернативных монет цифровых, типа биткоина, только не такая, не та же самая технология. И вообще, что происходит с биткоином, это поразительно, что там летит, как, что называется, к Луне. Tesla, кстати, объявили, что купили биткоинов на 1,5 миллиарда долларов, что, конечно, повлияет на его цену. Но мне вот интересно, я абсолютно принимаю за правду, что биткоин будет очень важен в будущем. Очень важен, мне кажется. То есть это такая технология, которая найдет свой путь в жизни людей. Но мне интересно, что делать сейчас? Начинать потихоньку покупать, либо не рисковать, потому что если покупать, то это уже дорого. Ну, то есть, скорее всего, цена будет возрастать. Я не могу сказать, что в ближайшее время, но в долгой перспективе, скорее всего, будет расти. И что делать? Покупать или ждать? А если ждать, не получится ли так, что ты пропустил вот этот момент? Потому что количество биткоинов ограничено, как-никак. Это, по сути, это эквивалент золота, да? Только золото нельзя, я так думаю, перевозить в любом количестве по всему миру. Ну, мне так кажется. Возможно, можно. А биткоин можно. То есть у биткоина нет границ, по сути. Это такая... Я где-то читал, что это называется цифровой дефицит. То есть люди думали, вот как появился интернет, как появились вот эти технологии, они начали думать, как создать какую-то версию цифрового дефицита. Потому что это нелегко, это непростая задача. В интернете и с помощью компьютеров вообще очень легко, быстро и дешево вещи можно копировать, распространять, посылать куда угодно. И поэтому какой-то цифровой дефицит — это непростая задача. И вот придумали, сколько уже, 12 лет назад, в 2009 году придумали биткоин. И смотрите, как он вырос. Это просто поразительно. И я, честно говоря, не знаю, что делать. Возможно, нужно потихонечку покупать. Возможно. И это не совет, это не какое-то, просто мои размышления вслух. Потому что какая есть опасность, которая мне видится возможной? Это то, что государство может какие-то запреты поставить, да? Но реалистично ли это в отношении биткоина? Я до конца не знаю, я до сих пор не знаю, как работает эта технология, до сих пор не знаю. Но мне кажется, то есть из того, что я знаю, биткоин — это как бы децентрализованная валюта, да? То есть это огромное количество операций, вычислений, которые происходят по всему миру. И если вот собрать все эти операции, это настолько огромное количество, это настолько невероятно огромное количество операций, что никакой компьютер, никакое государство, никакое содружество государств, мировой банк не сможет взять это под контроль. Именно из-за того, что невозможно регулировать такое огромное количество распределенных по всему миру компьютеров, вычислений. Это то, как я понимаю. Возможно, вы понимаете лучше и сможете мне легко объяснить. Потому что я пока что не дошел до того момента, что мне хочется в этом разобраться. Но я дошел до того момента, что мне не хочется как-то профукать этот момент в истории. То, что несмотря на то, что он очень дорог, биткоин, это еще не конец. Он может расти гораздо выше, как мне кажется. Поэтому я не знаю. Если вы сможете очень легко и доступно и быстро это объяснить и, возможно, дать какие-то свои рекомендации, добро пожаловать ко мне на почту podcast@maksudov.com. Вот. И один из вариантов таких цифровых криптовалют — это Doge. Doge, который стоит очень дешево, ну, относительно биткоина. Он стоит, по-моему, 5 центов или что-то типа такого. И, ну, Илон Маск называет его привлекательность именно в том, что он такой доступный, Dogecoin. И был какой-то опрос у него в Твиттере, где он спросил, Dogecoin — валюта мира? Будущая валюта мира, типа такого. Будущая валюта Земли. И я не исключаю этот момент. Тоже очень вероятно. Почему бы нет? То есть он будет столько стоить, сколько мы будем думать, что он... Как... Подождите, это звучало лучше в моей голове. Он будет стоить столько, сколько, насколько мы его оцениваем. Да? То есть если чем больше на него спрос, тем больше он будет стоить. И если Dogecoin уже стоит больше 5-центовой монеты, ну это классно. Он все еще доступен, может быть, надо покупать Dogecoin. Не знаю. Окей, что еще? Конечно, я не могу пропустить эту тему. Вакцинация. Я некоторое время на прошлой неделе уделил этой теме, начал читать по поводу вакцины, как она устроена. И насколько я понимаю, насколько мне стало ясно, метод, которым или способ, которым вакцина обучает организм распознавать вирус, он такой же, по сути, как у Pfizer. То есть спутник, он такой же, как Pfizer или там Moderna. Просто вот эта биотехнология доставки ДНК, я так думаю, или там протеина вируса, она различная. То есть код доставляется по-разному, но способ, которым вакцина обучает организм распознавать, он одинаковый, насколько я понял, из картинок на сайте Спутника и на сайте Pfizer. Я абсолютно понимаю тех людей, кто не уверен и кто хочет подождать, абсолютно понимаю, потому что я к ним отношусь. Мне кажется, нельзя просто бездумно колоть в себя то, что тебе говорят вколоть, даже несмотря на то, что вышли результаты третьей фазы, которые офигенные. Серьезно, давайте задумаемся. 92% эффективность. Если это правда, это круто. Вакцины от гриппа, от обычного сезонного гриппа, не защищают настолько. Единственное, что меня останавливает, это, возможно, нужно дождаться. Я не знаю, сколько это займет. Но какие-то независимые лаборатории, какие-то медицинские институты, они точно запросят информацию у спутника и скажут, дайте нам данные, мы хотим проверить сами данные и убедиться, что там не было никакой фальсификации. И когда какой-нибудь институт это сделает, И если у меня будет возможность, я привьюсь спутником 100%, потому что кроме как фальсификация данных, опасности в спутнике я не вижу, потому что очень механизм похож, опять-таки, насколько я понял, очень похож механизм на Pfizer. Сложность с Pfizer, если вы живете где-то далеко от США или далеко от Европы, сложность Pfizer в том, что его нужно вам будет доставить в специальном холодильнике при температуре минус 70, минус 90 градусов по Цельсию. И я не уверен, что в Казахстане или же там в России или в Таджикистане люди будут настолько осторожны с этими рекомендациями по температуре. Точнее, это не рекомендация, это требование. Вакцина должна находиться при температуре минус 70 градусов. Я говорю о Pfizer. И я не уверен, что медики будут придерживаться. То есть они будут делать то, что у них доступно. И учитывая то, что хранение, дистрибуция спутника или даже Moderna или я не знаю, каких-то других вакцин проще, чем Pfizer, возможно, не стоит ждать Pfizer, именно Pfizer. И да, у меня появилось немного больше доверия к спутнику, но тем не менее я очень хочу увидеть результаты независимой проверки самих изначальных данных. Потому что я слышал такие истории, что люди из испытуемых групп в России, то есть им делали вот эту вот экспериментальную вакцину, они шли в лабораторию и тестировались на ковид для того, чтобы узнать, вкололи им вакцину или же вкололи им плацебо. Я, честно говоря, не знаю, как это может повлиять, но все-таки с данными, если не в таком виде, то в каком-то другом виде не исключено, что Россия могла поковыряться и подулучшить, так скажем, подкрасить свои данные. Не исключено. Я абсолютно не исключаю, что страна на такое способна. У меня нет сомнения в ученых. Мне кажется, что ученые российские, они одни из самых лучших. И даже то, что вакцину они сделали, это не благодаря тому, что они в России, а вопреки тому, что они в России. Если даже и было что-то с государством связано, то, скорее всего, это сложности, которые государство и Российская Федерация делала в процессе создания этой вакцины. Поэтому, если бы была проверка данных, для меня этого достаточно. Я сделаю спутник. Что еще? Я на 23 минутах. Не знаю, смогу ли я говорить 7 минут о фильме, который я вам не рекомендую смотреть. То есть не то, что не рекомендую, он мне просто не понравился. Можете, конечно, посмотреть. И, скорее всего, большинство людей его посмотрят, потому что его хайпуют. Это новый фильм на Netflix. Фильм называется «Малкольм и Мари». Перед тем, как посмотреть этот фильм, для меня было абсолютным шоком узнать, что чувак из «Довода», из «Теннет», то, как я до этого его знал, чувак из «Довода» — это сын Дензела Вашингтона. Я понятия не имел. Я вообще не знал, что это так. И это первое, что меня удивило до просмотра фильма. Второе, я узнал, что этот фильм был написан, спродюсирован, снят, и вообще весь продакшн прошел во время ковид. То есть с марта прошлого года. От замысла до исполнения и до дистрибуции. Все происходило во время пандемии. Это интересно, это интересно. Это значит, что это невозможно. Да? И киностудии снимают фильмы новые. Поэтому это классно. Насчет фильма. Я так скажу. Я не впечатлен игрой, потому что, мне кажется, там было много каких-то странных, не вяжущихся, не связанных между собой моментов, как будто бы актеры, особенно мужской персонаж, играли разных людей. То есть, с одной стороны, они такие интеллигентные, сознательные, умеющие найти слова, чувствующие другого человека, своего партнера, люди. В частности, это он, Малкольм. И с другой стороны, это такой чувак, который жрет макароны с сыром, чавкая и вообще не понимая сути того, что ему говорят, пропуская мимо ушей смысла сказанного. Мне кажется, какая-то это недоработка, потому что, когда ты смотришь, непонятно, почему это так. Персонаж нецелостный. Возможно, это замысел. Возможно, был замысел в том, чтобы показать, что люди, они не такие однозначные. Окей, я признаю это. Но что касается первой части фильма, это была просто гонка, которая называется «Кто более больной?» Он или она. Сначала ты думаешь, что он просто психопат. Точнее, что она стерва. Потом то, что он психопат. Потом то, что она какая-то невротик и так далее. И это были просто качели между тем, окей, я на его стороне, окей, я на ее стороне, а вот здесь он тупой, а здесь она дура и так далее. Я не уверен, что было в этом что-то нереалистичное. Даже если это представление многих, скажем так, токсичных отношений в реальной жизни, ну, я не знаю, с этой точки зрения можно как бы принять то, что они показали реальную жизнь. Но называть это любовью, когда один человек поносит другого и беспощадно как-то без понимания границ наносит такие раны эмоциональные другому человеку, которого он как бы любит или она как бы любит. Можно ли это назвать любовью? Я не знаю. Мне кажется, это просто какое-то желание быть жертвой, желание быть доминантным в отношениях, желание какого-то странного признания. И я не знаю, мне не понравился фильм, вот честно, мне не понравился фильм. Это не то же самое, как какие-то фильмы, которые показывают настоящие отношения или любовь. То есть, мне кажется, рекламируется фильм как фильм, который показывает любовь. Мне кажется, это просто, это что-то ужасное. Возможно, в этом был замысел, я не знаю. Да, ну то есть многие люди защищают фильм, говоря, что это показывается так, токсичные отношения. Окей, но это не любовь, точно. Это какая-то взаимозависимость. Я, кстати, наконец-то понял, что такое созависимость. Я прочитал это в одной из книг, которые я читаю. Созависимость — это очень плохо. И это именно такие отношения, мне кажется. Это очень нездоровые отношения. Мне единственное, что понравилось, это то, что любой критик сейчас, любой критик, который либо похвалит, либо осудит фильм, он будет выглядеть, или она, будет выглядеть очень-очень забавно, учитывая то, как сам фильм, как персонажи в фильме высмеивают критиков. Это очень интересно посмотреть. Но в целом на троечку фильм, честно. Поэтому я не могу вам посоветовать, но опять-таки, возможно, я чего-то не понял. У меня на этом все. Спасибо большое, что слушали. Желаю вам хорошей, успешной недели. Берегите себя и близких. И услышимся на следующей неделе. Кстати, я решил убрать вот это музыкальное сопровождение. Надеюсь, окей. Пока.